Ксения Ларина, Марина Королева, наши гости Ксения Туркова. Ксюш, добрый день.
Здравствуйте.
Слышно, все нормально, все хорошо. Я только сразу напомню, что мы продолжали до сих пор прием ваших продолжений поговорок.
Да? Уже все ответили.
Поэтому мы, мы объявим победителей. Mm-hmm. И сразу давайте я скажу, поговорка у нас сегодня была такая. Не спрашивай, и тебе не будут что делать, спрашивали мы. Не спрашивай, и тебе не будут лгать. Это арабская пословица. Победителей много, мы сейчас выберем 5 лучших. Те, кто сказал не врать, там не какие-то другие слова, а именно лгать. Мы постараемся это сделать. У нас сегодня призы. Это книга Всеволода Овчинникова «Вознесение в Шамбалу», издательство «Драфа». И у нас есть еще книги, которые нам предоставлены Фондом защиты гласности. «Информационные споры. Как в них победить». «Дела СМИ». Это рубрика «Дело номер 11. Ответный ход». И «Цена слова». Все это издает Фонд защиты гласности. Здесь довольно много о скандалах, связанных со средствами массовой информации. Да, ну, вот так вот у нас оно все в тему. Ну, я бы просто хотела, знаешь, до того, как мы начнем, рассказать немножко о том, как мы с Ксенией познакомились на почве новостей именно. Потому что, когда мы приглашали ее сегодня в эфир, мы вовсе не думали, что сегодняшняя полночь станет моментом отключения новостей. И даже для Ксении, вот как оказывается, это тоже было неожиданностью. Вот. А познакомились мы на конференции, на научной конференции, на факультете журналистики, где... Если, на мой взгляд, доклад о языке СМИ, чем меня совершенно потрясла, потому что я привыкла видеть ее только в кадре, ведущей новостей. А тут оказалось, что она прекрасно анализирует то, что делает, и то, что делаем все мы. И мы сразу договорились, что она обязательно придет к нам в эфир. И так получилось, что именно на сегодняшнее воскресенье мы назначили эту встречу. И решили мы поговорить, язык СМИ – это штампы или творчество. Вот так мы заявили нашу тему. Но вот оно, какое творчество, вот так жизнь сыграла за нас.
Ни языка, ни творчества. Да. Но я думаю, что мы на эту тему все равно успеем сегодня поговорить, потому что есть Ксения человек молодой, и у нее все впереди. Я надеюсь, что все-таки без работы Ксюша не останется. А, Ксюша, ну все-таки, может быть, ты расскажешь, как это все происходило сегодня внутри, в коллективе, потому что, конечно же, из первых рук это всегда интересно узнать и важно для наших слушателей, тем более.
Во всяком случае, когда мы с Ксенией вчера созванивались вечером, чтобы подтвердить ее приход в эфир, она мне говорила, я еду в электричке, как я понимаю, ехала домой.
Ну, на самом деле, в первую очередь, я хотела обратиться к телезрителям, которые нас смотрели. Мне очень жаль, просто что я не успела с ними даже попрощаться. Я предполагала, что это будет моя последняя рабочая неделя, то есть сегодня воскресенье, а моя рабочая неделя заканчивается. Что было бы на следующей неделе, никто не знал. И, естественно, я хотела, хоть какое-то слово сказать телезрителям. Очень, очень жаль, что этого не получилось. Но я очень благодарна всем, кто нас смотрел, кто нас поддерживал. К сожалению, сейчас ощущение полного бессилия, что сделать ничего нельзя. Так, конечно, пессимистично совсем.
А ты была сегодня ночью дома или на работе?
Меня разбудили около половины ночи, разбудила наш редактор Корсети и сказал, что нас отключили от эфира. Первая моя реакция была почему-то продолжать спать.
Что для половины второго ночи, честно говоря, как-то вот
совершенно... Как с отрезанной головой, понимаешь?
Я поворочилась полчаса и поняла, что спать я не могу, и взяла такси и сразу же поехала на работу. Но там, правда, еще никого не было, и уже никого не было, то есть перед этим там люди сидели, и не пришла еще утренняя смена. Угу. Потом мне начали звонить люди из моей бригады, из утренней, спрашивать, приходить на работу, не приходить. Несмотря на то, что все знали...
Должна была сегодня вести утренний эфир.
Да, в 6 утра обычно мы приходим на работу, к 6-7. Несмотря на то, что все видели спорт на экранах, все видели, что нас отключили, все равно люди хотели прийти, друг друга поддержать. Может быть, неизвестно, как там дальше сложится, может быть, и не увидим уже друг друга, кого-то из нас в дальнейшем. Вот, поэтому все, несмотря на то, что все хотели спать, все переживали, все волновались, все приехали, большинство приехали очень рано, с утра на работу.
А там пускают на работу-то? Нет,
кажется, да, пускают.
Дядек в штатском
нет? Нет, пока их нет, но что самое интересное, что как только отключили нас от эфира, отключили интернет и отключили все телефоны.
Ну, то же самое, что в прошлый раз
было. Да, что было и зимой.
То есть система уже была совершенно отработана, да.
Но вот когда я сейчас уходила из Останкино, интернет опять включили. Заработал, но телефона нет. То есть телефонная вот связь полностью блокирована.
Вы собирались как-то планово, что называется? Кистерев вас не собирал сегодня?
Нет.
Ничего не говорили?
Сегодня нет. Вот. И вообще полная неожиданность. То есть все, конечно, ждали отключения от эфира, но все думали, что это произойдет с начала недели или, ну, по крайней мере, на следующей неделе. Ну вот чтобы в воскресенье, именно в выходной день...
22 июня.
Да, я, кстати, сегодня сказала, ко мне подошла съемочная группа НТВ спросить о моих ощущениях с утра, и я сказала о том, что вот первое, что мне пришло в голову, это то, что отключили нас 22 июня. Но такая параллель вот, ну, в общем, символично.
Это приходит всем в голову.
Да,
аналогия, тоже эта мысль мне пришла в голову, потом я послушала «Утром эхо», там уже было записано интервью с Сергеем Алексеевичем Киселевым, и он рассказал о том, что надо было уже до конца выдержать этот стиль и ровно в 4 утра это делать. Да. Сразу скажем, наверное, еще раз, Марин, что сегодня Евгений Алексеевич Киселев будет у нас в студии в 4 часа дня, а в 5 обещал прибыть сюда же Михаил Юрьевич Лесин, министр печати и информации. Опять же, вспоминая об официальных заявлениях Министерства печати и информации, которые они давали агентствам, в интересах зрителей, что мне очень нравится эта формулировка, был отключен канал.
И там еще дивный был фрагмент про спорт, о том, что нужна культура. Мне вот на это прям хочется ответить, что культура оздоровления, конечно, важна, но нескольким сотням людей здоровье попортили очень основательно.
Получается, что пока все эти люди, журналисты, редакторы, технические сотрудники, те, кто до сегодняшней ночи числился в штате канала ТВС, сейчас остались без работы, так?
Да.
И что, вот ты что будешь делать дальше?
Ну, у меня конкретных вот каких-то сейчас предложений нет. Ну, есть какие-то такие весьма смутные планы, но вот ничего конкретного сказать не могу.
Скажи, пожалуйста, а ты хочешь дальше продолжать заниматься новостями? Вот после того, что на твоих глазах происходит, сколько ты проработала ведущей новостей на ТВС?
Я первоначально работала, то есть начала вести новости еще на НТВ, там выходила программа «Сегодня в столице», но делалась она силами НТВ, но выходила на канале ТНТ. И то есть я пережила вот весь этот кризис на НТВ, ушла на ТВ-6, там, соответственно, пережила то, что случилось с ТВ-6, сейчас опять ТВС. В общем, уже, конечно, нервы не выдерживают. И, ну, то есть, получается, вот там я работала какое-то время, там полгода, потом полгода на ТВ-6 до отключения, но я вела маленькие совсем новости, 5-минутки, и вот сейчас тоже, ну, то есть, получается, год с небольшим, с 1 июня 2002 года.
Ну, вот некоторые твои коллеги, такие как Виктор Шендерович, Владимир Карамурза, например, уже сказали, что просто уйдут с телевидения. Вот у тебя, ну, ты человек молодой, действительно, у тебя какие ощущения? Ты хочешь работать на телевидении? Ты хочешь вести новости? Или, допустим, на телевидении, но что-то другое? Или вообще не на телевидении? Вот пока какие у тебя такие ощущения?
Я очень люблю телевидение. Я, ну, всегда думала, что я болею телевидением и мечтаю работать на телевидении. Но сейчас, вот, несмотря на мой молодой возраст, у меня тоже появляются мысли о том, что хочется уйти из профессии, хочется все бросить. Ну, потому что просто я вижу, что происходит на государственных каналах. Мне, ну, не хочется в этом участвовать.
Ну, просто вот смотри, мы уже так как бы плавно переходим к анализу. Вот новости, ведь есть новости и новости, правда? Хотя мы с тобой собирались говорить только о языке новостей, но тем не менее, так уж вот получается, жизнь к этому подталкивает. Естественно, ты смотришь и другие каналы. Вот есть канал, скажем, на котором ты хотела или могла бы делать новости, вот сейчас, вот в этих условиях?
Ну, сейчас, пожалуй, это только НТВ.
То есть это вот то, что осталось. А когда ты смотришь, скажем, новости РТ, РТР, ну вот как бы сравниваешь невольно, наверное, да, с новостями на ТВС или на НТВ, какие у тебя ощущения?
А, вот у меня ощущение, вот как говорят, в человеке должна быть изюминка. Вот тогда он привлекателен. И такая ирония. Вот мне всегда казалось, что в новостях НТВ и ТВ-6, и вот там ТВС, всегда была эта ирония, и всегда была эта изюминка. Ну, вот как...
И самоирония, наверное.
Да,
тоже,
и
да?
Самоирония, и ирония. То есть новости были такие немножко непричесанные, и на НТВ это, в общем, сохранилось. То есть как у Струмяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю. То есть неприглаженные. То, что я вижу на госканалах, мне кажется, это такой лоск, но лишенный жизни. Вот у меня такие ощущения.
Но при этом они очень имитируют откровенность с блеском просто всегда. Вот это сохраняется, эта тенденция очень понятна, что как-то негоже и неприлично сейчас уж до конца переходить на такой привычный официоз, с которым большую часть своей жизни, вот мы с Мариной точно прожили в таком официозе. Поэтому играем в такую некую откровенность. На самом деле мы такие ребята все откровенные, да?
А вот что меня привлекало в наших всегда новостях, что, я считаю, сохранилось в новостях НТВ всегда было, это вот, ну, действительно, вот эта вот изюминка. Uh-huh. То есть, мне кажется, что того, что делает, к примеру, Михаил Осокин, какие репортажи он дает в своих новостях, какие он темы находит всегда, мы никогда этого не увидим на государственном канале. Там все слишком серьезно. Вот как барону Мюнхгаузена хочется вспомнить. Все глупости делаются самым серьезным лицом. Вот у меня ощущения такие.
Я, кстати, хочу вам сказать, что другой анекдот вспоминали очень многие наши обозреватели, а вот поэтому прозвучало в чем-то комментарии вчера в прямой речи в нашей программе. Знаменитый анекдот про Наполеона, который открывает газету «Правда» и говорит: «Эх, мне бы такие средства массовой информации. Никто бы тогда не догадался, что я проиграл Ватерлоо». Наши новости на «Эхе», а потом продолжим нашу передачу. Даже вот прямо лично в адрес Ксении Турковой очень все тоскуют теперь по приятному и привычному лицу в кадре. Спасибо, я думаю, скажу, и Ксения добавит. Всем спасибо. Здесь есть из Екатеринбурга, из других городов, очень много людей, которые привыкли вас смотреть и, конечно, высказывают свою поддержку. И всему коллективу, и вам лично, Ксюша.
Ну, я повторюсь, еще раз скажу, что очень благодарна всем, кто поддерживает.
Да, хорошо. Ну вот здесь от Наташи пришел такой вопрос, любопытный. Значит, Ксюша, вы молодой журналист, вам приходилось работать с опытными и известными журналистами. Каков был моральный климат в вашем коллективе? Как маститые журналисты к вам относились? Было ли вам комфортно? Ну, дальше вот пожелания терпения, успехов и надежда, что еще встретиться с тобой на телеэкране. Так вот, что насчет морального климата?
Ну, я бы хотела сказать, что вот какие бы кавычки ни ставили, с каким бы сарказмом ни произносили уникальный журналистский коллектив, но это на самом деле было так, потому что, ну, просто потому, что была уникальная атмосфера, очень доброжелательная, было какое-то единство, не было враждующих каких-то кланов, что вот одна там передача с другой, один выпуск с другим, как не могут найти общий язык. Всегда было единство и всегда было, вот в частности, к молодым журналистам очень хорошее отношение. Когда я только-только перешла вот, с программы, которую мы делали на ТНТ, на ТВ-6, и мне пришлось сразу работать в больших новостях, вот один из первых ведущих, с которым я познакомилась, это был Михаил Осокин. И, ну, очень теплое, очень хорошее отношение. Только приятное.
Это тем более интересно, что, как бы, всегда телевидение говорят как о таком террариуме единомышленников, как о таком, знаешь, вот такая банка со змеями, где обычно есть звезды свои, там, да, которые...
Ну, я уверена, что у нас в каждой компании есть свои скелеты и свои взаимоотношения, как в любой нормальной семье.
Ну, конечно, я не буду идеализировать, ну, говорить, что у нас все идеально было, но вот если в целом так посмотреть, то атмосфера действительно была хорошая.
Людям хотелось работать?
Да.
Чертовски.
Да, нужно напомнить, что последние 3 месяца, да, вот насколько сообщалось, мне платили зарплату.
Да, на 3 месяц.
Вот я все-таки возвращаюсь к новостям, поскольку программа у нас «Говорим по-русски», и мы хотели поговорить о языке новостей. Вот здесь вопрос близкий, уже совсем близкий к языку новостей. Вот Галина спрашивает, что за интонация у Марианны Максимовской? О чем бы ни говорила, кажется, что сказку рассказывает или с ребенком беседует. Вроде бы дочь уже выросла, а вот такая интонация. Кстати, такой интонации действительно, я думаю, вот разные интонации, которая была на ТВС. Угу. Вот вряд ли мы теперь уже услышим.
Про об этом тоже говорили тоже так с иронией, что она как партизанна, да? допросе. Ничего не скажу. Ничего не скажу.
Вот и Карамурза. Все настолько разные.
Абсолютно разные.
Вот ты что по этому поводу, как исследователь, скажешь? Действительно, интонация вещь важная. Не только для радио. Здесь это вообще первейшая вещь, но и для телевидения тоже.
То есть вообще по поводу интонации?
По поводу интонации. И вот интонация свойственна именно вашему телеканалу. Потому что он отличался интонацией, в том числе, как ты правильно сказала.
Вот я могу рассказать про себя. У меня был такой график. 6 маленьких выпусков, 7:30, 8:00, 8:30, 5 минут. Потом 9-часовой, 15 минут, и 11:00, 20 минут. И я сама себе ловила на мысли, что интонация различается в разных выпусках. То есть, если выпуск маленький, он такой телеграфный, и интонация очень, ну, такой тон жесткий и сухой должен быть. Вот, ну, как мне так всегда казалось. То есть, похож на радийный выпуск чем-то такой маленький. А в больших выпусках уже рассказываешь, то есть, интонация уже меняется. Вот, возможно, и это будет ответом на вопрос, вот кто там спрашивал про Марьяну Максимовну.
Mm-hmm, да.
А у нее выпуск еще больше. То есть, тут действительно она рассказывает свою какую-то историю. Это такой, вот, кстати, чем отличались всегда новости на ТВС, это такой, ну, я сейчас говорю о вечерних новостях, это всегда был такой небольшой фильм авторский. И у Михаила Осокина, и у Марьяны Максимовской.
Не, ну причем без капли вымысла художественного.
Да.
Да, да, да. Хочу обратить внимание, а то наши слушатели подумают, что мы там, что у нас там постановки снимали.
Без вымысла, но при этом очень интересно. И при этом авторский, абсолютно вот разный подход.
Ну, уж коли мы так про интонации подробно говорим, давайте вспомним, когда вообще впервые на советском еще телевидении у нас появились так называемые авторские новостные выпуски. Вот боюсь ошибиться, может быть, Марина меня поправит, короля Валерия Ксюша. Мне кажется, это не Взоров было, потому что 600 секунд это была информационная программа.
Ну,
она,
пожалуй,
была,
да.
Именно информационный. Это был совсем другой.
Но при этом авторский.
Да, 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 да. Но подача была совершенно какая-то неожиданная, очень агрессивная. И не зря такие высокие рейтинги собирала эта программа. Я вспоминаю, кстати, опять же, об отключениях. Помните, когда программу, не знаю, Ксюша, помнит или нет, когда программу запретили, Марин, Питер вышел на улицы. Никто их не собирал, они сами пошли. Сказали, вы что, лишаете нас Невзорова.
Ну, вспомни, было такое, видите, в Москве по поводу НТВ. Это потом вот пошло такое. Как я говорю, все-таки была проведена на наших глазах некоторая очень точная психологическая операция.
Лоботомия.
Да, это происходило очень постепенно, вот так поэтапно. Как будто, вот знаешь, по лестнице сходили вниз, ступенька за ступенькой. И чем больше ты спускаешься вниз, тем больше усталость. Усталость, причем, вот как Ксения правильно сказала, с одной стороны...
По обе стороны экрана.
Да, с одной стороны у зрителей, которые говорят, ну опять. Вы про это отключение, уже надоело, уже хватит, уже ладно. И то же самое происходит, наверное, с журналистами, да? Вот как я понимаю.
Письмо пришло от Галины. Ксения, в программе «Тушите свет» вы были как дома. У вас возникли определенные отношения с героями передачи. Вы точно можете быть ведущей программы для детей.
Ну, на самом деле, Галина недалека от истины, потому что мне всегда казалось, что ну, у меня бы это получилось. Вот. Как-то я себя так представляю, в общем, в этом амплуа.
Да, точно так же, как и в амплуа ведущей новостей. А вот вам тут предложение заманчивое. Вам каждое предложение, да. Сергей Банин, город Екатеринбург. Ксения, ну и в Москву, приезжайте к нам в Екатеринбург. Никогда, кстати, не думали о том, чтобы вот уехать на, ну, сказать, какое-то региональное телевидение.
Ну, на какое-то время, я считаю, что это был бы интересный опыт.
Между прочим, Арина Шарапова уезжала куда-то в Сибирь, по-моему, на Норильское телевидение, когда закрыли ее программу. Арина, которую она выпускала, по-моему, на НТВ, я не помню, неважно, да, так вот, я им там работала. А уезжал Слава Флерковский, достаточно долгое время работал на Украине. Дмитрий Киселев продолжает это делать на украинском телевидении, и, по-моему, ему очень нравится, хотя он совмещает сейчас с московскими работами, но все равно в этом есть какой-то и шанс, и возможность по-другому себя почувствовать в этом пространстве. Конечно, есть все зацикленные уже.
Но я же журналист, да. Не должен быть прилеплен к одному креслу.
Конечно, конечно.
Интересный был бог.
Хорошо, я хочу опять-таки вернуть вас. Я так постепенно вот возвращаю к теме новостей, языка новостей. Ну, поскольку вот действительно мы от телеканала ТВ от этой темы сегодня не уходим. Вот кроме интонации, кроме той иронии, и самая ирония, о которой мы говорили, Ксюш, вот чем, на твой взгляд, еще отличаются новости на негосударственных СМИ, скажем, от СМИ государственных? Ну, есть такая вещь, как там подбор новостей, верстка. Да и, честно говоря, сам язык новостей тоже. Да, наверное, какая-то вот идеология, вообще отбор лексических средств, просто отбор слов даже в эти самые новости.
И первая новость.
Первая новость.
Это все официальная хроника.
Да, это меньше к русскому языку.
Да, это относится меньше к русскому языку, но тем не менее мы тоже это отмечаем, видимо, наверняка. Ты, да, понимаешь, вот мы всегда сравниваем то, какие новости идут на первую
новость. Да, насчет первой новости, пример совершенно незабываемый, когда вот как раз Марьяна Максимовская, да, первая новость в выпуске, это как не помню, что это было за мероприятие, когда спался торт съели. Да. И она дала это первой новости. И мне кажется, это настолько интересно, настолько неожиданно.
Это больше на фестивале, по-моему, там жало
заявило. Да, да.
Да, такая новость в качестве первой невозможна на государственных телеканалах, конечно же.
Мы, конечно, получили оттуда кадры, поэтому это было вдвойне.
И, впрочем, я опять возвращаюсь к всем событиям сегодняшним. Кто смотрел вообще телевизор? Я же сижу с 9 утра. Что вы давали вообще коллеги информационных выпусков по поводу канала ТВ?
Вот, кстати, я не успела, хотела сказать большое спасибо коллегам с НТВ, которые очень полно все это осветили. На УРТ и на РТР буквально одной строчкой. И упор был сделан на спорт.
Понятно.
Так, о языке новостей.
Дорогие мои, потому что нас тут упрекают на пейджер, что вот немножко это у нас передавать получается.
Давайте.
Так вот, я напомню, что Ксения делала доклад на научной конференции. Язык, как это называлось, язык новостей. Что
творчество или стандартизация?
Творчество или стандартизация. Ответ прямого сразу скажу, так не дала. Потому что получается, что-то немножко и того, и другого есть. Да?
Но в большей степени, как мне кажется, сейчас идет такая унификация языка новостей и
действительно больше стандартизации, но это связано с рядом объективных причин, просто потому что выпусков больше. И,
то есть просто причина скорости. То есть надо как можно быстрее написать выпуск. Вот, допустим, если у меня идет там 5 выпусков новостей подряд, маленьких, естественно, я буду писать телеграфным стилем и, таким приближенным к тому стилю, каким пишут информационные агентства.
А замечаешь за собой такие вещи, как, например, вот из выпуска в выпуск даешь одну и ту же первую фразу, там, ЧП на дороге.
Да, бывает, конечно.
Да, бывает. Раз, и сразу это вот как бы выскакивает, такой штамп. Да.
Вообще есть несколько таких слов, которые журналисты используют просто повсеместно, и они подходят ко всему. Вот, допустим, слово «поворот», как раз я в этом докладе отмечала. Оно такое универсальное слово, его можно ко всему применить. Новый поворот в судебном процессе, новый поворот там, в скандале, новый поворот там-то. Набирает обороты дела. Очень распространенный вариант, который, очень распространенный.
Продолжает раскручиваться скандал.
Да, вокруг еще вот скандал, вокруг или там к событиям вокруг Ирака. Вот не обязательно не в Ираке, а обязательно вокруг Ирака. То есть есть такой набор, таких штампов, вот клише, которыми пользуются журналисты.
А наши любимые переходы между тем временем.
Кстати. Впрочем.
Еще слово очень хорошее.
А похоже, когда мы говорим похоже, дело начинает раскручиваться. Да, это вот похоже, которое просто мы вставляем повсеместно, не обращая на это внимания.
Но нас между тем, конечно, лидирует. Вот я так просто.
Это даже как переход от одной новости к другой. Это правда.
А вот еще интересно, Ксюша, а вот концовки. Света Сорокина в свое время, когда работала в «Вестях», славилась именно этими своими так называемыми отводками, финальные слова. Там обязательно она какой-то месседж такой посылала аудитории, всегда закодированный. Вот на твой взгляд, многие ведущие новостей пользуются этим приемом. И хотелось ли тебе тоже попробовать такие вот авторские концовки делать?
А я вообще этим приемом пользовалась. Но не скажу, что я всегда им пользуюсь, но иногда. Вот, допустим, кстати, на этой неделе было у нас сообщение в конце выпуска о том... Я стараюсь как бы вот эту концовку подверстывать, вот если можно так выразиться, от последней новости. То есть вот у нас была на этой неделе новость о том, что один какой-то человек купил лотерейный билет
и
выиграл сразу какую-то баснословную сумму, но его называют самым везучим, потому что он там совершил массу аварий и во всех авариях выжил, плюс еще там 4 неудачных брака. И вот я прочитала эту новость и в конце сказала, что надеюсь, что вы будете такими же везучими и все у вас будет хорошо. То есть иногда я стараюсь, когда последняя новость это позволяет сделать, что-то сказать интересное и приятное телезрителям. Я стараюсь.
А вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, это вообще нужно в новостях? Потому что об этом многие часто спорят. Вообще, новостям,
да,
нужно это.
Как мне кажется, все должно быть в меру. Эта мысль, о котором вы говорили, авторская концовка. Почему бы и нет? Я считаю, что это абсолютно телезрители не раздражает, она времени много не занимает. И это такой хороший посыл, который все дает приятное настроение, оставляет приятное впечатление.
Мне, конечно, вот другие надо уже наконец поставить точку в этом вопросе, поскольку все, что касается новостей, которые мы смотрим по иностранным каналам, это энергии кириллийские. Вот, Марин, правда, вот согласись, то, что касается вот и CNN, и многих других, и какие-то, когда речь идет именно об информационных выпусках, а не о анализе, ни о комментариях, ни об интервью. Вот, Сереж, не могу с тобой согласиться полностью, потому что в студии CNN и ABC там обычно присутствует несколько человек, они на стульях разворачиваются друг к другу, потому что там появляются, например, там, не знаю, один негр, один индеец, один какой-нибудь скандинав. Ну, уже переходят в политкорректности, да, пресловатые, но тем не менее. И вот когда они поворачиваются друг к другу, да, этот человек ведет новости, он так действительно стандартизован несколько. Потом он развернулся на стуле, он обращается к соседу, к коллеге. И ты видишь сразу, что идет свободный разговор. Нет, я не назвала бы их стерильными. Я имею в виду именно новости. Не интервью, не беседу, а новости. Вот почему, как мне кажется, провалился этот проект Евроньюз на русском языке. Ну, кто их там смотрит? Ну, только тогда, если вокруг один спорт, вот, конечно, будешь смотреть новости по Евроньюз, это понятно. Но все-таки бесстрастная подача, абсолютно без подписи, анонимная. Ну, там понятно, что люди там даже за кадром не представляются. Нет нужды, это просто такой автоматический голос. Вот, Слюш, как ты думаешь, почему вот в нашей стране такие новости никогда не приживутся? Что бы ни случилось?
Мне кажется, просто вот природа русского человека такова, что ему необходима вот эта человечность в новостях. Но от этого никуда не деться. Все народы, национальности разные. И вот, как это называется, русская культурная матрица, как бы сказали. Она такова, что человеку это нужно.
Ведь российскому человеку надо, чтобы с ним поговорили. Чтобы не просто там вот оттарабанили некую информацию. Да, ему нужно, чтобы с ним поговорили, пообщались.
Вот как раз, как написала Галина, или я не знаю, про Марианну Максимовну, чтобы ему доверительно объяснили. Может быть, где-то и как ребенку. Это приятно.
А свое отношение к новости можно высказывать или обнаруживать?
Ну, открыто его, конечно, нельзя показывать. Но всегда можно выразить свое отношение версткой, построением фразы. Всегда можно сделать это интеллигентно, как я считаю.
Интонация, опять же, возвращаемая.
Да.
Да? Нет, потом даже сам подбор новости, собственно говоря, как ты ее отбираешь, да, уже показывает твое отношение, потому что вот действительно я иногда смотрю, как не совпадает отбор новостей на государственных и негосударственных каналах, то есть как будто мы работаем на две разные корзины, вот мы складываем в одну корзину, да, а не в другую.
А это тоже отношение.
Государство королева, ты что, не знаешь?
Нет, пока еще не знаю.
Вот я сообщаю. Так мне до сих пор казалось, что вроде бы нет. А вот что касается ошибок в новостях, Ксюш, вот такой интересный вопрос. Я когда пришла работать на «Эхо Москвы», это был 94-й год, и я пришла сюда после «Радио России», где я проработала год. И там была та самая стерильность в новостях. Uh-huh. Никаких ошибок, ничего. Нужно было... Вот
Марина долго к этому привыкала.
Да, и я вошла в эту студию, и вдруг увидела, как я там сделала какую-то оговорку, и моментально ведущий, который сидит напротив меня, он как бы... Мы сыграли в такой небольшой футбол. Это было обыграно, мы немножко посмеялись. Меня это поразило просто, потому что я к этому не привыкла. Мне казалось, что новости, это должно быть четко, строго, там не должно быть никаких ошибок. Теперь-то я понимаю, что это не так. А вот ты что по этому поводу думаешь?
Ну, я считаю, что всегда хороша непосредственная реакция, допустим, которой, кстати, славилась всегда Светлана Сорокина, и почему новости с ней всегда любили. Русскому человеку это необходимо, русскому человеку это нравится, и в этом есть вот эта самая непричесанность, о которой я говорила, и свидетельство того, что перед тобой сидит не робот, не механизм, не говорящая голова, а просто живой человек, который может ошибиться, может поправиться. У меня на этой на прошлой, по-моему, неделе, когда этот график довольно жесткий, когда идут подряд несколько маленьких выпусков, а затем большой, иногда все путается в голове, время и какой же выпуск. И я пару раз сказала, обычно я говорю, это 5 минут новостей на ТВС. И вот когда был большой выпуск со Шпигелем, 15-минутный, я вместо фразы, которая для большого выпуска, я сказала, это 5 минут новостей на ТВС. Подумала, что это же я обманула зрителей, если сказала 5 новостей.
5 минут, а если тяжелый тяжелый.
Я так задумалась и сказала, извините, сейчас 15. Но я считаю, что это нормально.
Обычные товарищи, мы очень важную тему не успели обсудить, во время заканчивается. Важная тема какая? Когда ведущие новостей, Ксюш, более судеб превращаются в комментатора прямого эфира. Когда у нас что-то происходит, когда вот ты выходишь с новостями, сверстанными, уже сделанными, и в этот момент тебе звонят по телефону или приносят бумажку, что случилось то-то, сейчас будет прямое включение туда-то и туда-то. Вот здесь все, что касается готовности к таким неожиданным поворотам. Вот как ты это переживаешь, как ты к этому готовишься внутренне, как это можно воспитать в себе?
Ну, мне кажется, я уже к этому привыкла, потому что практически в каждом выпуске бывает хотя бы одно срочное сообщение. Ну, я не скажу, что бывает прям сразу там прямое включение, но, по крайней мере, одно-два срочных сообщения всегда бывает. И, ну, тут в этом ничего сложного нет. Тут как раз вот на эти случаи нужно всегда иметь в голове набор клише. И вот только что нам поступило срочное сообщение.
А умение импровизировать свободно.
Вот та самая стандартизация и творчество, да?
Ну, вот мне пришлось столкнуться с неожиданной... Ну, это была сплошная неожиданная ситуация, конечно. Такой грустный пример. Это теракт на Дубровке. Это был мой первый такой опыт ведения экстренных выпусков. Не скажу, что он удался. Просто мне было очень психологически тяжело. И приходилось целый час сидеть в эфире и как раз разговаривать с корреспондентами, что-то комментировать. Не всегда это удавалось. И вот, честно говоря... В той ситуации я не думала, конечно, ни о каком творчестве, а просто о получении информации о том, что происходит. И, ну, может быть, я и не совсем была морально готова к этому. Просто, ну, очень такой тяжелый опыт для меня был.
Мне все время кажется, что когда ведущий новостей в кадре лишается картинки, когда он превращается в радиокомментатора, вот действительно волею судеб, когда нет никаких картинок, а нужно что-то говорить в конце концов. Мне всегда кажется, что большинство ведущих теряется. Мало можно привести примеров вот такого легкого перехода от суфлера к прямому разговору.
Ну, вот тогда был как раз такой случай, но просто я спасалась тем, что вот читала сообщения, которые приходят, но они тогда сыпались просто каждую секунду.
Мы тоже так читали.
Увы, так вот получается, что в России нам часто приходится читать такие сообщения. Ну, я напоминаю, что Ксения Туркова, ведущая новостей до сегодняшнего дня телеканал ТВ.
Какой? Не надо такую скобную интонацию убери.
Я просто думала, как это сказать. Но все вот. Живы.
Все живы абсолютно. Я хочу на это. Вот, кстати, я хотела это рассказать сегодня с утра, когда такое настроение было ужасное. Если не ехала на работу, поймала машину. И за рулем сидел человек без рук. Вообще без рук. Вот себе не хочу показывать, но вот просто рук нету. Да? Выше кисти нет рук. Обеих рук. Он едет спокойно, он берет людей, он зарабатывает деньги, он веселый, ему хочется поговорить с человеком. Я думаю, Господи, Боже мой, все вот эти наши беды, вот Бог нам посылает такие встречи не случайно, чтобы мы сами себе сказали, спокойно, спокойно, все нормально. Ксюша.
Ну, я, в общем, на самом-то деле, хоть и начала на такой пессимистической ноте, но, в общем-то, я оптимист.
Вот Григорий,
думаю, что все будет хорошо.
Георгий, это я специально выписала, предложил нам закончить программу «Минуты молчания». Я понимаю, что там есть некая ирония вот в такой реплике. Так вот, наоборот, я сделаю по-другому. Сейчас Марина меня осудит, но я это сделаю.
Подожди, только я скажу, что у нас есть победители. Их 5 человек. Так. И это тоже оптимистическая нота. Во-первых, это Анна с телефоном 8-916. Мы вам позвоним, Анна. Это Нелли из Екатеринбурга, уже знакомого Ксении, с телефоном 27. Это Миша, тоже из Екатеринбурга, 67. Это Марина, 35, даже не знаю, что это за код. Мы позвоним вам, Марина, все выясним. И Зинаида из Саратова. Все это наши победители. Вы получите свои книги. Спасибо, что слушали нас сегодня.
Спасибо. Это программа «Говорим по-русски».
Всего доброго.